В эфире «Горячая политика. Взгляд из Праги» с Ефимом Фиштейном. Я приветствую своего гостя напротив микрофона.
Антон, и я вас решительно приветствую.
Февраля страны Евросоюза согласовали правила хранения прибыли от замороженных активов Центробанка России для возможного дальнейшего использования этих средств на поддержку и восстановление Украины. Об этом говорили фактически с самого начала войны России против Украины в рамках санкционного режима, что с такими деньгами нужно что-то делать. Почему так долго длилось это, и еще до конца процесс не закончился, и еще мы не видели примера, чтобы эти деньги были использованы действительно по назначению для помощи Украины? И что это значит, и какими деньгами распоряжаемся здесь в Чехии мы?
Процесс-то действительно сложный, и теоретически, и практически. Теоретически, потому что мы живем все-таки в стране, где рынки, в том числе и рынки капиталов, охраняются очень строго в интересах защиты частного капитала. Иначе можно было бы сказать, да и многие пропагандисты Российской Федерации говорят это, что конец капитализма отнимают капиталы, то есть они не защищены на рынках. Это неправда. И вот процесс замораживания прибыли от этих капиталов и показывает, что это процесс, к которому государства Европы и Америки относятся весьма вразумительно, я бы сказал, и в соответствии с правилами. Если мы говорим конкретно о Чехии, то здесь ситуация довольно интересна. Капиталы, о которых мы говорим, невелики. Российские капиталы, российские инвестиции и уже находящиеся здесь капиталы составляют всего лишь 0,6% от объема иностранных инвестиций в стране. Вообще, в цифрах в абсолютном выражении 23 где-то, если не ошибаюсь, миллиарда крон. Небольшие деньги, если учесть, что один американский доллар – это 20 чешских крон. Можно легко пересчитать. Но рынок инвестиционный Чешской Республики крайне интересен для инвесторов из многих государств, не только из России, но из России в частности. Наверняка наши слушатели знают, насколько высок был интерес российских инвесторов, скажем, к недвижимости в таких западных городах Чехии, как Карловы Вары, Марианские Лазни, ну и таким курортным городам, как Теплица и так далее. А российские капиталы скупали в больших количествах недвижимость, и российское землячество в этих городах было довольно представительным. Но что я хочу сказать? Кроме покупки недвижимости, большой интерес представляла Чешская Республика с точки зрения других капиталов, и в частности банковского капитала. Здесь работало 3-4, я сейчас не знаю в точности, поскольку они переливались, российских банка, в том числе самый известный Сбербанк. Здесь был Газпромбанк, здесь был еще какой-то Экспобанк и Револют. Я знаю, что новая банковская система Револют была здесь представлена российским капиталом. Это было очень интересно. Почему? Да потому что, во-первых, чешский рынок, несмотря на небольшие размеры Чешской Республики, находится в центре Европы, имеет абсолютные рабочие связи со всеми рынками капиталов во всей остальной Европе, и очень удачно можно вкладываться потом в другие страны уже под видом того, что фирма зарегистрирована в Чехии и так далее. Когда полиция Чешской Республики и органы, соответствующие органы контроля финансового, заинтересовались судьбой этих российских крупных банковских фирм, мы говорим сейчас об инвестициях в экономику Чешской Республики, оказалось, что все они имеют прописку не в Чешской Республике, а, как правило, на Кипре, на каких-то островах средиземноморских или в других государствах.
Налоговый рай.
Это офшорные часто какие-то компании, которые зарегистрированы где-то на Багамских островах, работают здесь в Чехии, и когда они инвестируют капитал куда-нибудь в Великобританию, там уже не найдешь, не докопаешься до источников. А в результате выходили, как правило, контролеры все-таки на российский капитал. И то, что он сейчас прижимается, я бы сказал, Это вполне в русле общеевропейской политики, да и вообще практически во всем мире. Просто потому, что эти инвестиции не вкладывались в развитие чешской промышленности или чешских рынков. Как правило, они служили для приобретения влияния в западных государствах, а это влияние имело уже политическое значение. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что можно было предоставлять какие-то льготы и выгоды каким-то западным, в том числе и политическим деятелям, партиям. Мы же знаем, что некоторые партии просто финансировались. Ну, например, партия Фидес Орбана, Виктора Орбана в Венгрии, просто финансировалась в виде кредитов, но безвозвратных, скажем, да? Когда вы кому-то даете там на 2-3 миллиарда долларов безвозвратный кредит, или вначале его декларируете как нормальный кредит с процентной ставкой, а потом оказывается, что, учитывая огромное значение, вы отменяете процентную ставку, и кредит оказывается безвозвратным, то получается так, что это просто форма финансирования, а это уже незаконно, форма финансирования политических субъектов в Западной Европе. То же самое было, мы знаем, и с партией «Национальный альянс» Марины Ле Пен, и ее отца еще. Эти капиталы вызывают большое подозрение. То, что сейчас решили пустить прибыль от этих капиталов на нужды воюющей Украины, мне представляется логичным. А кто еще должен вкладываться в этом смысле в восстановление Украины, если не тот капитал или капитал той страны, которая и разрушила инфраструктуру Украины?
Совет при правительстве Чехии по делам цыганского меньшинства принял 12 февраля также рабочее определение понятия антицыганизм. Совет поручил представителю правительства Люции Фуковой представить формулировку на утверждение Кабинету министров. Определение антицыганизма как формы расизма в отношении цыган было дано в 2020 году Международной ассоциацией памяти Холокоста. Формулировка не имеет юридической силы, но, по мнению Совета при правительстве, может помочь в ограничении агрессивных выпадов в адрес цыган. Антицыганизм представляет собой дискриминационные действия, выражения или отношения отдельных лиц и учреждений к цыганам. Это приводит к отказу или принижению ценности цыганской культуры, физическому насилию или выражению ненависти к людям, которых считают цыганами. Мы возвращаемся к сугубо чешской в данном случае проблематике. Я когда это услышал, вот это определение антицыганизм, тут надо сразу сказать, что в Чехии в принципе не применяется слово «цыган», а говорят «ромы». Меня это немножко бьет по ушам, но главное, что меня вызывает, в принципе, удивление немножко, честно говоря. Это такая, скажем так, положительная дискриминация в адрес конкретной национальности. Почему это необходимо вводить и что нам это может принести?
Здесь надо тонко, но четко проводить различие между преследованием какой-то национальной группы или преследованиями национальной группы или этнического меньшинства и выгодами для них. Я надеюсь весьма, что к политической дискриминации, положительной дискриминации ромского населения Чехии дело не дойдет. Положительная дискриминация была отменена даже в Соединенных Штатах Америки, где она долгие годы существовала, начиная где-то с конца 60-х годов прошлого века, существовала для того, чтобы сравнять или выровнять цивилизационный уровень угнетаемого, как тогда считалось, меньшинства цветного или афроамериканского населения Соединенных Штатов с населением белым. А сам принцип весьма спорный, и я не стану сейчас вдаваться в какие-то детали, скажу только, что это отменено. Я, зная Чехию, я берусь предсказать, что этого не произойдет. Чехи очень не любят в данном случае неравенство, а положительная, позитивная дискриминация – это не что иное, как неравенство. Когда на место, скажем, претендуют на рабочее место, претендуют двое, один из них ромской национальности, скажем, а другой чех, и начальник говорит: вы знаете, у нас мало ромов на заводе, мы вынуждены принять, хотя и вы более квалифицированный человек, но мы вынуждены принять ромом. Но это же бессмыслица, и вообще так это не делается. Это задача прежде всего самого народа — поднять свой уровень цивилизационный и прочее, и прочее. Но мы живем в стране, где политическая корректность пока еще не является, я бы сказал, извращением.
Зашкаливающей.
Не зашкаливает она совсем, политическая корректность. политкорректность. Вообще, надо здесь сказать, что само определение, вот вы правильно сказали вначале, Антон, очень верно, это надо усвоить, понять. Определение вступает в противоречие с нормами языка, с традициями и прочее. Потому что мы говорим об антицыганизме, а слово «цыган» запрещено в чешской культуре практически. Оно заменено этническими названиями ромского меньшинства. В противоречие вступает с традициями страны, потому что в стране масса культурных явлений, и если они старые, относятся к какой-то не древности, а, скажем, к ближайшему прошлому, то там использование слова «цыган» уместно. Но мы не можем выкинуть слова из песни.
И... «Цыган», «черный цыган». Да, ну, это в литературе есть в чешской.
Конечно, в литературе «цыган». Никогда цыгане тогда не обижались на это. Но вот время политической корректности, оно как-то заставило поменять это. Ну и из песни слов не выкинешь. Так вот, в самом названии этого закона, пока это только законопроект, надо сказать, его принял Сенат, в стране довольно большое ромское меньшинство. Надо понять, оно составляет порядка 200 тысяч человек. Чуть больше, чуть меньше. Почему я говорю порядка? Переписи говорят нечто совсем другое. По переписи последней в стране насчитывается 12 тысяч людей, тех, кто поставили галочку в графе «ром». Остальные считают себя чехами, словаками, кем хочешь, венграми. Здесь полное в этом смысле равенство этих. Где родился, на какой территории, тот ты и есть. Потому что национальность воспринимается как гражданское самоопределение. Родился в Словакии, он словак, если не запишет себя чехом, допустим. Поэтому я говорю «порядка». Тем не менее, традиция страны разделяет население на белых и черных, например, и сами, кстати, ромы, часто говоря о себе, называют себя черными, для того, чтобы вообще не было причин для подобного рода дискриминации, для этого принимается этот закон. Он принимается по принципу существующих определений, ну, например, борьба с антисемитизмом. Это самое нормальное, простое, что можно привести в пример. Если бы стало, скажем, плохое отношение к полякам, и оно бы укоренилось каким-то образом, я уверен, что был бы принят закон о борьбе с антиполонизмом. Я не знаю, как точно определить, с антимадьяризмом, с антирусинством и, может быть, даже с антирусизмом, не знаю наверняка, с антирусскими какими-то настроениями. Сосуществование ромов с чехами не является какой-то трудной определяющей проблемой в стране. Это мирное сосуществование, длящееся столетиями, столетиями. Поэтому мне кажется, что этот закон скорее носит превентивный характер, чтобы не было дискриминации, а не характер как бы преодоления существующих трудностей.
Еще один вопрос, который я вам хочу задать. Меня подтолкнула услышанная фраза буквально в транспорте от людей, которые спорили друг с другом на эту тему. Внешняя политика Чешской Республики. Я услышал две точки зрения. То, что очень вялая, очень неопределенная, несмелая. Как вы это видите сегодня в развитии и в условиях происходящей в Европе войны?
Я бы сказал, что она вполне соответствует размерам и геополитическому значению Республики Чешской. Что значит вялая, что значит активная? Понимаете, мы говорим о стране с населением в 10,5 миллионов человек. Это средняя страна по европейским меркам, или даже, я бы сказал, чуть ниже среднего. Поэтому политика может быть соответствующая размерам и значению страны, или даже несколько более как бы превосходящая это значение. И вот мне кажется, что эта политика Чешской Республики превосходит все-таки по своему весу политическому размеры самой страны. Положено было бы, скажем, иметь внешнюю политику, даже не знаю, с чем сравнить, типа Австрии. Она чуть меньше Чешской Республики. Венгрия. Здесь же дело не просто в том, чтобы как бы бить хвостом, а в том, чтобы политика была рациональной, уважаемой. И Чешская Республика в этом смысле весьма уважаемый член сообщества. Она не тянется, скажем, в хвосте за остальными. Наоборот, в некоторых вопросах, например, чешско-израильские отношения, они явно превосходят то, что можно было бы ожидать от страны таких размеров. Венгрия, например, представляется активнее в том смысле, что она часто противостоит политике Евросоюза по самым разным параметрам. Она ближе к путинизму в России и прочее.
И этим заметнее.
Этим заметнее. Но поэтому я специально подчеркнул, что если мы говорим о политике рациональной, где заметность – это не извращение, это не заметное какое-то отклонение от нормы, а это наоборот – пример самой нормы. Так, мне кажется, Чешская Республика себя ведет. Причем, что интересно, здесь же меняются правительства. Регулярно, почти после каждых выборов меняется правительство. Нормальная ситуация в демократической стране. Но линия внешнеполитическая остается весьма стабильной. Это однозначно линия на союзы с коллективным Западом, вхождение в объединение. Ну, например, ЕС, Чехия, уважаемый член Евросоюза. Чехия не входит в еврозону, но является надежным членом Евросоюза. НАТО то же самое. В НАТО Чехия не просто рядовой член, но весьма активный. Она, кстати, принимала участие в самых разных международных коалициях, которые проводили какие-то операции в мире миротворческие или по подавлению каких-то негативных явлений, типа там бандитизма или пиратства и так далее. То есть ее отличие, я бы сказал, если существует от среднего, то это отличие по направлению вверх. Чехия в своей внешней политике выше среднего, я бы сказал. Есть у нее традиционные союзы, которые ее отличают от других стран. Я уже привел типа чешско-израильских отношений. Это традиционные отношения. Это отношения, заданные глубокой старой традицией демократизма. Чехия или Чехословакия в те времена, в 30-е годы, была бастионом, была единственной цитаделью демократизма и демократии в Центральной Европе и в Западной Европе, когда уже свирепствовали всякие нацистские режимы или диктатуры. Поэтому уже тогда она испытывала, Чехия испытывала, в лице президента Масарика, министра иностранных дел того же имени. Так вот, Чехия всегда испытывала родство с другими демократиями.
Под занавес. Нашумевшее везде интервью Карлсона и Путина, везде разрекламированное российскими пропагандистами. Все обратили на это внимание, на эту фразу, что Гитлер был вынужден напасть на Польшу. Там же упоминалась и Чехословакия. Какое впечатление на вас это произвело?
Отвратительно. Там, в общем-то, это интервью и путинские ответы на незаданные вопросы являются ничем иным, как набором пошлостей, банальностей, пропагандистских чисто. Плюс пару высказываний, которые выходят уже за рамки банальностей, становятся высказываниями, прямо ведущими преступлениям и преступления оправдывавшим. Это, конечно, высказывание о том, что Гитлер был вынужден напасть на Польшу. Чем отвратительны эти высказывания? Да тем, что они переворачивают все с ног на голову и делают жертву виновной в том, что преступник вынужден был ее убить. Это сталинский подход чисто. Я помню прекрасно, что в сталинских учебниках истории доказывалось, что Польша – это лоскутное государство, не имеющее права на существование, которое напало на гитлеровскую Германию или вынудило гитлеровскую Германию принять решительные меры для того, чтобы польское сопротивление подавить. Во-первых, это задним числом оправдание того, что международные суды осудили все, включая Нюрнбергский, оправдание Гитлера и его поведения. И в то же время это в каком-то смысле индульгенция на совершение таких же преступлений со своей стороны. Путин говорит, что если я с кем-то начинаю войну, то только потому, что эта страна вынудила меня. Под таким соусом можно завтра совершить агрессию против кого угодно. Путин встал на опасную тропу, когда Россия под его руководством перестает признавать международные законы и декларирует, что существуют только законы сильного. А закон, а международное право – это вчерашний день. Вот в чем смысл его слов о том, что Германия вынуждена была, и он вынужден был напасть. И Советский Союз был вынужден напасть на всех, на кого он нападал, включая там какой-нибудь Афганистан, Финляндию до этого и так далее. Всегда агрессор, который занимает чужие территории, вынужден нападать. Мы помним, что это было и обоснование Первой советско-финской войны, что Финляндия непозволительно близко находится от территории Ленинграда тогдашнего и могла бы обстрелять его. Вообще империя всегда в опасности от своих соседей, несмотря на то, что они гораздо слабее, чем империя. Россия всегда в опасности от остального мира. Чем дальше она выходит за свои собственные пределы, тем в большей опасности она оказывается. И для этого ему понадобился не позитивный опыт каких-то демократических стран, а опыт гитлеризма. Ему понадобился как оправдание собственного поведения. Представляете себе, завтра ему может понадобиться опыт заключения в концлагеря непокорных, непослушных и так далее. И опять же, он сможет сослаться на позитивный опыт Германии, которая вынуждена была послать в концлагеря недружественное население. Вот та опасная тропа, на которую Путин пустился. И то, что Такер Карлсон не ответил ему, да и не мог ответить. Он вообще, как я видел это интервью, ни на что вообще не отвечал, видимо, убитый грандиозной логикой своего собеседника. Это просто свидетельство несостоятельности, ничего другого, ни более, ни менее. И дело здесь не в том, что он поддался на удочку, на которую поддавались многие великие умы в прошлом, начиная от Герберта Уэллса, Андре Жида, Леона Фихтвангера и кончая Стейнбеком. Они все думали, что если они недовольны ситуацией в своей стране или на Западе, а Путин или Сталин против этих стран, то значит, у него надо искать какую-то правду. Не надо. У него правды никакой нет. В Москве правды нет. Она противостоит не только сегодняшнему Западу, но и вчерашнему, и позавчерашнему. И правду надо искать в своей собственной истории, а не в истории российского государства.
Это была «Горячая политика. Взгляд из Праги». Спасибо.